Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы продолжаем нашу программу. Напомню, что слушать нас можно ежедневно, с понедельника по пятницу, на частоте 549 кГц, это 549 АМ на средних волнах, в 7.35 и в 12.10, а также на частоте 105.9 FM круглосуточно. Ну или непосредственно на сайте. На сайте «Крым Реалии» заходите на сайт, сайт «Крым Реалии», и в правом верхнем углу есть кнопка «Слушать», нажимаете ее и слушайте. Ну и также нас можно не только слушать, но еще и смотреть. По утрам, когда мы проводим наши информационные программы, то смотрите нас на YouTube, а также на нашей странице Facebook, там идет трансляция наших программ. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам по прямому номеру телефона. Этот номер телефона, звонки по нему абсолютно бесплатные для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы продолжаем.
Прямой эфир.
Сегодня мы будем говорить о нашем мире, вот о мире, который меняется. Северная Корея заявила про успешное испытание водородной бомбы. Казалось бы, где Крым, а где Северная Корея? Но на самом деле Крым гораздо ближе к Северной Корее, чем вы думаете. Ну, хотя бы потому, что Россия, наверное, тоже туда как-то стремится, по тому же самому направлению. И Крым, который оказался, по оценке очень многих политологов, по оценке многих экспертов, по оценке многих представителей самых разных организаций, оказался вот в этом пространстве после российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым в таком тоталитарном пространстве. Так вот, Северная Корея, которая живет в этом тоталитарном пространстве уже почти 7 десятков лет, заявила про успешное испытание водородной бомбы. Вот откуда технология оружия массового поражения взялась у страны, которая много лет находится под санкциями, которые постоянно угрожают голод. Вот это мы будем пытаться выяснить в нашей сегодняшней программе. Вот правда ли, что Северная Корея самостоятельно разработала водородную бомбу? Почему КНДР начала угрожать Соединенным Штатам Америки? Может ли ситуация Северной Кореи отвлечь мировое внимание от проблем оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма? То есть вот может ли Россия выступить таким, знаете, миротворцем и сказать, мы возьмемся порешать проблемы Северной Кореи, вот то, что там у них теперь есть ядерное оружие, водородная бомба, но за это вот давайте признавайте наше влияние на Украину и то, что Крым наш и так далее. Вот будет ли Россия предлагать США этот обменять, произвести такой обмен? Вот все это мы и обсудим в нашей программе в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
조선민주주의민주공화국 핵무기 연구소 상영.
Это сообщение по северокорейскому телевидению. Ведущая, не скрывая радостных эмоций, передает информацию об успешном испытании водородной бомбы. Эта причина стала поводом и для пышного приема. Его устроил глава КНДР Ким Чен Ын. На банкете он похвалил ученых-атомщиков, высокопоставленных военных и партийных функционеров, которые причастны к разработке ядерного оружия, и заявил, что недавнее испытание, это, цитирую, «великая победа корейского народа, которая досталась ценой своей крови и затягиванием ремней в трудный период». Толчки от испытаний почувствовали не только жители КНДР, их ощутили и возле Владивостока. Взрыв вызвал землетрясение силой 5,6 балла вокруг ядерного полигона Пхунгири. Толчки зафиксировали сейсмологические службы Южной Кореи. Президент Мун Чжэ Ин не скрывал своего гнева.
Я крайне разочарован и разгневан. Это серия провокаций со стороны Северной Кореи. Абсурдная тактическая ошибка. Запуск межконтинентальной ракеты и проведение ядерных испытаний привели к большей напряженности на полуострове. Это угроза. угроза мировой безопасности, и это приведет к их дальнейшей изоляции.
После испытаний Южная Корея согласилась разместить у себя американский комплекс противоракетной обороны, а Евросоюз обвиняет КНДР в безрассудстве и в провокации. В Соединенных Штатах Америки считают, что Северная Корея напрашивается на войну. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли.
Война – это не то, чего хотят США. Мы не хотим этого сейчас. Но терпение нашей страны не безгранично. Время полумер подошло к концу. Мы должны принять максимально жесткие меры, пока возможность решить этот конфликт дипломатическим путем себя не исчерпала. Действия Ким Чен Ына нельзя рассматривать как оборонительные. Он хочет, чтобы мы признали, что у него есть ядерное оружие. Но ядерные режимы должны осознавать свою ответственность.
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова обсуждать с другими государствами ситуацию вокруг КНДР, но напомнил, что пока санкции против Северной Кореи не дали какого-либо позитивного результата.
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности.
США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении Пхеньяна. На это уже отреагировал МИД КНДР. Там обвинили Вашингтон в намерении сфабриковать самую жесткую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Денис Зепсон, Крым Реали.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Кстати, вот Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 11 сентября опубликовало такое заявление. «Происки санкций и нажима США, пытающиеся до конца уничтожить суверенитет и право на существование нашей республики, доходят до крайне безумной степени. Сейчас США, придираясь к нашему испытанию водородной бомбы для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты, злоупотребляя службой безопасности ООН, беснуются сфабриковать небывалое в истории злейшее решение о санкциях. Но вот знаете, над всем этим можно было бы посмеяться, да, но теперь у Северной Кореи есть ядерная бомба, и есть ракеты, которые способны доставить это оружие на то или иное, но уже достаточно большое расстояние. Насколько все это опасно? Насколько действительно, кстати, есть ли у КНДР, у Северной Кореи есть такое орудие массового поражения, мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Сейчас мы будем говорить с Алексеем Самойловым, доцентом кафедры международных отношений, внешней политики Киевского института международных отношений, кандидатом исторических наук. Алексей Федорович, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Федорович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашему мнению, действительно ли у Северной Кореи уже есть ядерное оружие? Если есть, то откуда?
Ну, безусловно, ядерное оружие у Северной Кореи есть. Откуда? Ну, давайте вспомним историю. Очень тесные дружественные отношения Ким Ир Сена еще с Советским Союзом. И мы помним, что Советский Союз практически бесплатно поддерживал развитие ВПК Северной Кореи, плюс рядом соседний Китай и плюс та же Российская Федерация современная, которая как продолжатель традиций Советского Союза продолжает поддерживать тесные отношения с КНДР. Ну и плюс все-таки сеть шпионов по странам Азии, давайте будем говорить, возможно, даже по всему миру, которые, в общем-то, работают, и, возможно, эти секреты где-то у других стран посмотрят. Поэтому, безусловно, оружие массового уничтожения в Северной Корее есть.
Угу. А скажите, вот вы полагаете, что могли обеспечить... То есть это не собственная разработка, это поставки этого оружия или там технологии, которые пришли из других стран? Вот как это происходило? Или Северная Корея могла сама разработать такое оружие?
Давайте будем говорить, наверное, по моему мнению, и коллеги придерживаются такого же мнения, что, скорее всего, это какое-то ноу-хау, взятое у кого-то из дружественных стран, и на основе этого ноу-хау, соответственно, разработка ядерного оружия уже корейскими специалистами.
А вот эти дружественные так называемые страны, как вы думаете, они не боятся их руководство, что это оружие может быть направлено в том числе и против них?
Ну, я думаю, не боится, все это прекрасно понимают, и это понимает и Россия, это понимает и Китай, потому что это сами страны, которые имеют ядерное оружие, и это понимает в том числе и руководство Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому это, ну, будем называть так, игра мускулами со стороны Вашингтона и со стороны Пхеньяна.
А вот как вы думаете, что будет дальше? Вот как, какой будет позиция США теперь после того, как продемонстрировало руководство Северной Кореи, что у них есть водородная бомба?
Ну, безусловно, надо решать этот вопрос мирным путем. История показывает, что еще ни один руководитель, который пытался решить подобный вопрос силовым путем, ни к чему хорошему не пришел. Безусловно, мы понимаем, что руководство Соединенных Штатов, советники Дональда Трампа, они прекрасно понимают, они сознательные люди, понимают, что угрожать Северной Корее какими-то силовыми путями, это ни к чему не приведет, поэтому нужно решать мирным путем, садиться за стол переговоров и находить какие-то компромиссы.
Как вы думаете, может ли вот в этом пути переговоров, на этом пути переговоров Россия предложить свои услуги, знаете, вот в качестве такого посредника, необходимого посредника, который скажет, что вот будут они разговаривать с нами, но за это потребуют признать какие-то ее там влияния, например, там на Крым, на Донбасс и так далее?
Ну, я думаю, что Россия, возможен такой вариант, когда Россия предложит свои услуги в качестве посредника, вот, но, опять же, таки, пока мы видим, что таких посылов со стороны Кремля не происходило, и пока Владимир Путин, он ограничивается только заявлениями о том, что, в общем-то, с руководством Северной Кореи нужно садиться за стол переговоров. Вот. Поэтому гипотетически, конечно, это возможно.
Понятно.
Но посмотрим. Угу.
А потом будем смотреть на развитие ситуации. Спасибо огромное. Алексей Самолов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики КИМУ, кандидат исторических наук, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Напоминаю, что вы слушаете Радио Крым Реали на частоте 105.9 FM, и мы продолжаем нашу программу беседы с Алексеем Ковалем, журналистом-международником. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, ну вот вы следите за событиями в КНДР. Можно ли говорить, вот вы отметили какой-то год, когда Корея стала, вот произошел какой-то качественный скачок на тех парадах, когда ежегодно Северная Корея показывает свое вооружение? Вот когда это произошло?
Ну, парады, на парадах это было и ранее, скажем, еще 2 года назад. Уже тогда именно вот аналитики, которые оценивали ракеты по косвенным, скажем так, признакам, начали говорить о существенных изменениях именно параметров этих ракет, там по диаметру, по установкам, которые их везли на параде, вот это все, ну, косвенно. Мы не знаем многих параметров, скажем, баллистических ракет корейских. Мы знаем о том, в общем-то, что они сами говорят, но многие эксперты, ракетчики, ядерщики считают, что, возможно, эта информация блеф, так сказать. Но по косвенным параметрам, да, и то, что мы видим, это, да, где-то уже год, полтора и фактически вот этот год, когда были проведены, как мы знаем, испытания и новых двигателей, и баллистических ракет, и, в общем-то, и ядерные испытания, уже 6 ядерных испытаний подземных.
Ну, а ядерные испытания, они фиксируются по подземным толчкам, да, то есть их невозможно скрыть. А да, просто, вот Алексей, просто дело в том, что, знаете, очень часто там и в России, и в Украине, очень часто многие там смотрели на эти парады и говорили, ну, посмотрите, что они что там везут, что показывают. И при этом смотрели парады, знаете, там 2007-2008 года и не обращали внимания вообще на то, что от парада к параду появлялись все новые и новые вооружения. На ваш взгляд, откуда у Северной Кореи, про которую мы очень мало что знаем, но знаем, что постоянно в стране какой-то дефицит продовольствия, она постоянно находится под санкциями. Вот откуда взялись эти новые технологии для того, чтобы разработать такое современное вооружение?
Ну, смотрите, я не думаю, что это новые технологии. На самом-то деле то, что вот чем сейчас пугает Корея, это все, наверное, технологии все-таки советские. Ну, какая-то, это, скажем так, это не советские технологии, а это уже переработанные советские технологии где-то полувековой давности. Вот двигатель, если вы помните, был скандал котором обвиняли и Украину, и Россию в том, что она помогала создавать двигатель для одной из баллистических ракет. Этот двигатель разработан был еще в 1963 году в Украине и производится сейчас в России. Используется до сих пор для пусков ракет. Поэтому это не отнюдь не новые технологии, которые сейчас есть. То есть уже, понимаете, уже многие, если мы говорим о ракетной программе, то такие ракеты разрабатывают, например, и Иран, ракеты разрабатывает Китай, ракеты разрабатывает и Корея Северная свои. Так что эти технологии уже известны. Угу. Просто мир не смог предотвратить распространение этих технологий, попадание их в руки тех, кто хотел бы ими овладеть.
На ваш взгляд, а чем опасно вообще то, что вот сейчас у Северной Кореи появилось такое вооружение? То есть для кого оно представляет опасность в первую очередь?
Ну, я думаю, все-таки в первую очередь оно представляет опасность для Южной Кореи, потому что Южная Корея – это непосредственно та страна, на которую направлено сейчас все вооружение, все действенное, скажем так, вооружение Северной Кореи. В случае любого конфликта первые удары будут нанесены, скорее всего, не ракетами, а даже обычной артиллерией дальнобойной по Сеулу, и это уже, как говорят эксперты, первые дни это будут, в случае большого конфликта, это будут десятки тысяч жертв, именно потому что это концентрация населения в этом городе. Поэтому, в общем-то, опасность любого и конфронтации на Корейском полуострове именно в этом состоит. Ну а баллистические ракеты, да, они представляют опасность, конечно, для Японии, для американских военных баз в Азии, там и на Окинаве, в частности.
Насколько вообще руководство Северной Кореи готово применять это вооружение?
Ну, я думаю, что оно готово применять его в ответ на какую-то агрессию со стороны Америки или Южной Кореи. Я думаю, что все-таки никто понимает, что не начнут войну первой, причем ядерную. Mm-hmm. И это будет катастрофа для всех. И я считаю, что даже при всей своей неадекватности северокорейский режим, он все-таки понимает, что если начнется война, то не выживет ни он, ни его противник.
А да, но вот эта самая доктрина, мы просто не знаем. Я, знаете, как человек, который вот вырос в Советском Союзе, я прекрасно помню, что там и как один умрем в борьбе за это. Ну вот готовили камикадзе на самом деле, да? Понятно, что многие были не готовы умирать, но готовили, да, вот людей умереть в борьбе за это. Так может быть, вот тут всю страну готовят умереть в борьбе за это, как бы, и не будут обращать внимания, кто первый, не кто первый, как бы, вот, и отправят всех там. Насколько велика такая вероятность? Может быть, мы просто не знаем ничего про это общество.
Мы мало что знаем, действительно, но пропаганда действительно это все так преподносит. Но я думаю, что, понимаете, что все-таки официальные СМИ корейские тоже говорят, что это все-таки оружие сдерживания. Они понимают, что до тех пор, пока у них будет ядерное оружие и ракеты, никто не посмеет на них напасть. Mm-hmm. Это тоже старая советская и, в общем-то, и американская доктрина, которая как раз предотвратила многие, скажем, возникновения ядерной войны. Теперь Корея действует, собственно, по этому пути. Хотя для меня бы, естественно, и, наверное, для всех украинцев, и для всех граждан мира, наверное, было бы более привлекательна та концепция, которую отстаивала Украина, когда она сама отказалась от своего ядерного арсенала и получила бы какие-то гарантии. Но я не думаю, что сейчас мир готов дать Северной Корее какие-то гарантии безопасности.
Да, особенно после того, как Россия дала гарантии, а потом оккупировала украинский полуостров Крым. Спасибо. Алексей Коваль, журналист-международник, член Ассоциации китаеведов Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Кстати, после вот этого удачного испытания водородной бомбы в столице Северной Кореи, в Пхеньяне, прошел концерт, большой концерт, на котором присутствовал и уважаемый руководитель Ким Чен Ын. Значит, я приведу, мне просто поразила эта цитата, которую распространил Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Оркестр одним махом, это название оркестра, женский ансамбль и мужской хор, хоть умрем, но не бросим веры в революцию, И женский ансамбль, славные годы жизни, отразившие последовательный духовный мир красных научных воинов, произвели глубокое впечатление на зрителей. Ну вот так вот все хлопают и встают. Долгие, бурные, продолжительные аплодисменты. Это все было связано, этот большой концерт прошел по поводу того, что в Северной Корее провели успешное испытание водородной бомбы. Насколько все это угрожает Украине, насколько это угрожает миру, мы будем говорить с Леонидом Поляковым, военным экспертом, бывшим заместителем министра обороны Украины. Леонид Игоревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Игоревич, можно ли вот мы теперь с уверенностью можем говорить о том, что и теперь и у Северной Кореи есть ядерное оружие и ракеты, способные доставлять его за несколько тысяч километров?
Ну, слава богу, я сомневаюсь в том, что такое оружие у Северной Кореи есть. Если бы оно было или была бы угроза получения такого оружия, под оружием я понимаю не просто труба с реактивным двигателем, которая может лететь дальше или ближе. Под оружием я понимаю, что в этой трубе размещена боеголовка. Ну и весь казус для экспертов, насколько я понимаю, в том, может ли Северная Корея двинуться дальше от подземных ядерных взрывов к миниатюризации в форме ядерной боеголовки. Если бы такая угроза была реальной, то, наверное, было бы то же, что было когда-то, когда Иран был на пороге создания свои бомбы, и тут же прилетели израильские самолеты, разбомбили все мощности, которые могли произвести даже в далекой перспективе такую боеголовку. Когда Саддам по глупости своей уверил весь мир в том, что он тоже вот-вот может создать там боеголовку, ну, вы помните, что стало с Ираком и Саддамом. Логика здесь приблизительно такая же в общем. Что касается Украины, для нас это прискорбно, потому что отвлекает внимание наших союзников Соединенных Штатов Америки в борьбе против агрессора Российской Федерации. Ну, от наших проблем, и я думаю, что не исключено, что вся эта активизация северокорейцев в их запусках, взрывах и так далее, это не что иное, как подстегивание какой-то третьей силы для того, чтобы отвлекать американцев от европейских, там, ближневосточных дел. Ничего другого за этим я не вижу, поскольку, ну, никто еще из более или менее уважаемых или авторитетных экспертов не сказал, что Северная Корея способна создать боеголовку. Чтобы вы понимали, еще в 90-х годах Пакистан и Индия, которые по своему научно-техническому потенциалу, технологическому потенциалу намного превосходят Северную Корею, но и имеют ракеты, но о том, что эти ракеты имеют ядерные боеголовки, никто не говорит. Угу. Что уж говорить о Северной Корее? Они могут еще много раз запускать эти ракеты разной дальности. Откуда они их появились, это другая история. Пока, может быть, не разозлят южнокорейцев или японцев, те перестанут слушать американцев, сами начнут что-то думать, или китайцы уже устанут от Северной Кореи и решат, что это не в их интересах, их все время успокаивать там и уговаривать американцев ничего не делать. Ну а россияне там тоже свою какую-то линию будут гнуть. В конце концов может что-то произойти, и это все закончится плохо. Ну, для корейского полуострова, прежде всего. Угу. Вот, для нас, повторюсь еще раз, в этом плане это проблема только в том, что отвлекает внимание наших союзников от наших общих интересов, противодействия.
Спасибо. Леонид Поляков, военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Украины, был на прямой телефонной студии связью со студией радио Крым Реалии. Далее мы продолжаем беседу с Петром Охотиным, политологом, экспертом по международным отношениям. Петр, здравствуйте.
Доброго ранка.
Петр, скажи, пожалуйста, на ваш взгляд, тут возможно ли появление, есть ли тут вообще в этом российский след, в этом появление оружия, в массового поражения, испытания водородной бомбы в Северной Корее, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, що російський слід є причин є те, що Росія фактично є правонаступницею Радянського Союзу, в тому числі у союзах із різними антиамериканськими режимами, яким, без сумніву, є Північна Корея. Звісно, що головним союзником Кім Чен Іна зараз є Китай, однак Росія теж має свій доступ до технологій і однозначно використовує Північну Корею в своїх цілях. Аргументом на те, що російський слід є і Росія надає підтримку, є нещодавне відкриття туристичного агентства, яке робить тури з Росії в Північну Корею, про що говорилося в російських ЗМІ.
Угу. Хорошо, Петр, скажите, пожалуйста, а вот может ли теперь Россия выйти, знаете, как бы на сесть за стол переговоров условно с Америкой там и Северной Кореей, выступить таким, знаете, посредником и что-то потребовать за умиротворение Северной Кореи от Соединенных Штатов Америки? Если может такое произойти, то что потребует Россия?
Ну, в даному випадку риторика не буде передбачати того, хто щось ніби вимагає. Якщо це все мова йтиме про ядерне роззброєння, про збереження миру і інші такі речі, що як в Сполучених Штатів Америки, так і в Російській Федерації є досить такий накопичений досвід ведення переговорів в цьому ключі. Хто пам'ятає, той пригадує, що Радянський Союз, як ніяка інша країна, говорила про мир, про необхідність роззброєнь, при цьому сама масово розробляла ядерний арсенал. Тому Російська Федерація дійсно може виступити таким собі учасником круглого столу переговорів, але не через те, що вона є впливова, а швидше для того, щоб доводити свою роль великої держави.
Угу. Понятно, спасибо. Петр Охотин, політолог, експерт по міжнародним отношениям, був на телефонній связи со студією Радіо Крим Реалія. Напомню, що ви слушали Радіо Крим Реалія і слушайте нас далі на частоті 105.9 FM. Я Олександр Янковський, прощаюсь з вами, ну, услышимся завтра. Всем доброго.
Теракты 11 сентября 2001 года стали одной из величайших трагедий в истории США. Это было массовое убийство тысяч невинных людей, уничтожение башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, нападение на символ военной мощи США – Пентагон и сорванная благодаря героизму пассажиров попытка уничтожения Белого дома или Капитолия. Примерно через 2.5 года после крупнейших в истории терактов в интернете появились картинки с надписью «Never forget» – «Никогда не забудем». Сегодня дата 11 сентября и фраза «Никогда не забудем» стали неотделимыми символами ужаса терроризма. 7 декабря 1941 года японцы напали на главную базу военно-морского флота США на Тихом океане, Перл-Харбор. После этого США вступили в мировую войну. Перл-Харбор стал синонимом коварства и жестокости. Американцев возмутило, что Япония нанесла удар, и лишь потом официально объявила о том, что находится в состоянии войны с Соединенными Штатами. Немедленно после этого появился лозунг «Remember Pearl Harbor». «Помни Перл-Харбор». Лозунг активно использовался в пропаганде военного времени. Вот, например, типичный плакат того времени «Помни Перл-Харбор, они не погибли напрасно». Эти слова даже превратились в популярную песню, которая была написана сразу после нападения и моментально стала хитом. Текст песни точно дополнил лозунг. «Скрываясь за своими разговорами о мире, они ударили наших ребят ножом в спину. Помни Перл-Харбор, преступление, которое мы никогда не забудем». В январе 1898 года в порт Гаваны вошел американский броненосец «Мэн» для защиты жизни и имущества граждан США. На Кубе тогда происходило восстание против испанского владычества, и, как любое событие такого рода, оно сопровождалось убийствами и грабежами. Через 3 недели броненосец взорвался и пошел ко дну, унеся с собой большинство членов экипажа. В США решили, что корабль подорвали испанцы. И хотя точную причину взрыва установить не удалось, несколько расследований пришли к выводу, что взорвалась, скорее всего, угольная пыль. После этой трагедии США объявили войну Испании, а фраза «Remember the Maine to hell with Spain» — «Помни Мэн, пусть Испания катится к черту» — стала боевым кличем американцев. Осада мексиканской армии старой испанской миссии в городке Аламо стала одной из важнейших событий Техасской революции. Мексиканцы несколько недель осаждали Аламо, где засели сторонники независимости Техаса, а потом взяли миссию штурмом. И по приказу главнокомандующего и правителя Мексики генерала Антонио да Санта-Ана пленных не брали, раненых добивали штыками. Побежденным даже отказали в достойном погребении, их тела сожгли. Это было не первое нарушение общепринятых законов и обычаев войны генералом Санта-Анной, который решил подавлять восстание, используя максимальную жестокость. Так, лозунг «Remember Alamo», «Помни Alamo» стал боевым кличем техасцев. Вскоре после взятия Alamo Техас объявил о независимости от Мексики. Армия Санта-Аны была разбита, а сам он взят в плен.